Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так...
Не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие...
Вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете...
Ну ладно.
Слушайте программу Русской службы новостей в Самаре «Беседы с Покрасом» в 20:00 по вторникам на радио «Добрые песни» 68.51 УКВ.
Я вам один умный вес скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Тебе интересно, почему я богатый такой? Откуда все эти машины, кафтаны, вино, домино, самокрутки? Я тебе расскажу, потому что ты мне как родной. Все это птицы, это все утки, перелетные птицы. Полетели на север, на юг, на восток, на закат, я не знаю. Перелетные птицы улетают на солнечный бряг. Я смотрю на косяк, я косяк журавлей провожаю. И косяк лебедей, и уток косяк. Тебе интересно, почему я счастливый такой? Каждый день, день рождения, никогда не смолкают веселые танцы и шутки. Я тебе расскажу, потому что ты мне как родной. Все это птицы, это все утки, перелетные птицы. Полетели на север, на юг, на восток, на закат, я не знаю. Перелетные птицы улетают на солнечный бряг. Я смотрю на косяк, и я косяк журавлей провожаю. И косяк лебедей, и удок косяк. Почему я сижу под дождем на скамейке сижу под дождем уже несколько суток. Я могу рассказать, но давай лучше песню споем. Песню про птиц, песню про уток, перелетные птицы полетели на север, на юг, на восток, на закат, я не знаю. Перелетные птицы улетают на солнечный бряг. Я смотрю на косяк, я косяк журавлей провожаю. И удав косяк.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня вторник. И как теперь будет всегда, в 20 часов по вторникам передача «Беседы с Покрасом». Покрас — это я, зовут меня Михаил Львович. Со мной обычно передачу ведет Вадим Некрасов, но он сейчас застрял в пробке перед Советской армией на Новосадовой, вот-вот должен подъехать. Рядом со мной сегодня третий, ну, получается, пока что второй, да, первый участник — Владимир Михайлович Покрас, режиссер, молодой человек, отец. Вот, И, ну, я рад встрече с вами. Я успокою тех, кто не слышал предыдущую, в предыдущий вторник передачу, ее не было. Я уезжал, меня не было в городе, и поэтому вы, вот, мы пропустили передачу, а отложили сообщение о том, что она не состоится на самый конец, и как раз это сообщение было отрезано в предыдущей нашей передаче. Для тех, кто вот в это время передачу слушает впервые, я психотерапевт, автор нескольких книжек, популярных и специальных по психотерапии и психологии человеческих отношений. И наша передача о себе самом, о наших взаимоотношениях с собой, о наших взаимоотношениях с миром, о человеческих трудностях, иногда о человеческом душевном здоровье и нездоровье, но это все-таки передача со здоровыми людьми, о наших человеческих проблемах. Прямой эфир. У нас можно звонить 932-21-21, и звонкам вашим мы рады. А я только что приехал из Египта, где я был в Табу. Это на Красном море, ближе к границе с Израилем и Иорданией, через Красное море, на той стороне видны горы Иордании и свет вдоль берега. Вот, и я полон впечатлений разного характера, и мне хочется вот сегодня об этом поговорить, о впечатлениях, каким-то образом связанных с поездкой. Вот. Владимир Михайлович, а ты почему захотел эту песню?
Честно говоря, ты вернулся только что из путешествия, и я прям затасковал.
Кстати, одно из переживаний было. Я там ведь слушал, смотрел телевизор, там было русское радио, итальянское и египетское. Вот. И когда там говорили по русскому радио, честно говоря, у меня возникало подозрение, что человек либо все остальное врет, либо он врет и это, либо он вообще врун. Так что ты говоришь нечестно?
Ну, я не буду говорить, что я говорю нечестно.
Да.
А если честно?
Говоря,
то я затасковал, мне хочется уже ехать куда-нибудь далеко.
Угу.
Вот, я очень люблю путешествовать.
Я думал, что ты сказал по мне. А ты где путешествовал?
Перечислять?
Вести не трудно.
Ну, я так получилось, что много путешествовал по Европе.
Отдыхая?
По работе.
В какую? По какой работе?
Со съемками. Путешествовал по Азии, в Индии. Последний раз полгода жил в Индии, сын у меня родился в Индии. Ну, и как-то я вот почувствовал, как я вдруг соскучился по самолетам, по путешествиям. В то время, когда я ждал тебя в аэропорту, я смотрел на людей и видел вот состояние человека перед вылетом или после прилета. И это какое-то
особое. Смотрел на людей, которые по России летают, или ты смотрел на людей, которые рядом с таможней?
Ну, я смотрел на людей, которые в аэропорту.
Вообще?
Вообще.
Да. Ты сколько прождал?
Порядка 2 часов.
А мы ведь приехали с опозданием минут на 20. Все это время нас возили по аэродрому, а потом предупреждали, чтобы проверять по поводу вот свиного гриппа. У нас перегрелись, наверное, люди и кашляли в автобусе, то есть в самолете достаточно много, но в тот момент, когда сообщили, что сейчас вот войдет врач и будет проверять на предмет свиного гриппа, это было забавно. Я тоже кашлял. Ни одного кашля до тех пор, пока не прошли всю таможню. Ни разу никак. Ну, и я. Такое ощущение, вдруг наш воздух стал, и он стал таким достаточно влажным, достаточно
свежим. Да, но после того, как я сел в машину, ты сразу же закашлялся.
Так, ну, довольно. Уже нет.
Я сказал, что меня только что проверили. Можно. Теперь Вот, и я смотрел на людей в аэропорту, аэропорт это вообще особое состояние, когда ты либо готовишься к какому-то путешествию, либо у тебя, либо ты приехал домой, либо у тебя есть сожаление, что ты вернулся из путешествия, что путешествие закончилось.
Вот мне к последнему хочется присоединиться, только в ином направлении. Я для себя автоматически совершенно замечаю, как люди себе живут в жизни. Живут. Как они себе эту жизнь иногда, редко, улучшают. И как они ее систематически и часто себе ухудшают. Вот я увидел, что есть группа людей везде. Уже в аэропорту. Причем в начале, когда ты только еще проходишь таможню, садишься в самолет, проходишь таможню, садишься в самолет. Вот. Сидишь в самолете, приземляешься всюду, на каждом этапе, и когда ты уже в отеле. Есть группа людей, которые, и она прям бьет по глазам, которая все время недовольна. Недовольна стюардессой, недовольна летчиком, которого не видит. Вот. Недовольна тем, какой пакет напитков или еды дали. Недовольна тем, как ведет себя таможня, как кто знает или не знает русский или иностранный. Недовольна, ну, по такое впечатление, что приехали с инспекционной поездки в санэпидстанции в отель и рассказывают о том, что мало меняют
постельное
белье, что не такие
полотенца. Хорошо бы, конечно, 4 раза в день менять, но
вот.
Два – это уже маловато.
Что не так полотенца, что не так ведут себя горничные в Египте, только мужчины. Женщины сидят дома, работают только
На горничных мужчины или женщины ругаются?
Нет, на них не ругаются пока, как правило, потому что те не понимают настолько по-русски, чтобы понять, как наши ругаются. Вот, ворчат про них. При этом дают на чай, как положено. Там положено давать чаевые. Вот, ругаются. И такое впечатление, что везде все неправильно, самолет не туда летел, что странно, как он приземлился, странно, каким образом тебя пропустила эта таможня, она не должна... И везде одни вот сплошные неприятности, и ты живешь в гадком отеле, и одна сплошная грязь. Другие просто едут. А третьи ухитряются увидеть. Ну вот твоя мама, она везде ухитрялась. Иногда это даже казалось лишним, потому что она это сообщала с некоторым, вот, требуя сочувствия и радости. Это как будто мне это было трудно. Но она везде вдруг видела птицу, которая казалась райской. Мне она кажется, что какая-то модификация голубя, только тощая. Вот. А здесь вот... И она видела цветы. Ох! И вот чтобы она не увидела, и море иначе, и камни, и вот где подмечает любую мелочь, которая вдруг начинает светиться. То есть вот какие-то 3 группы людей, мне ближе 2 вторые, которые как-то так вот не портят жизнь. И вот одно впечатление... Причем эти люди и себе, и другим, и создают сложности, и портят жизнь. У нас был эпизод, достаточно встревоживший, когда мы были на экскурсии в одной из стран рядом, на экскурсии в Израиле, то экскурсовод тревожный, очень педантичный и объяснивший, что если мы уложимся во время везде, то мы на Мертвом море сумеем пробыть 1.5 часа. Это достаточно для того, чтобы вымазаться в грязи и смыть эту грязь, и вообще познакомиться с этим Мертвым морем. Вообще удивительное событие, когда ты сидишь на воде, как в кресле. Вот. Только надо не перевернуться и вот, сохранить. Ладно, обратно переворачиваться. Так вот, и он старается вот отследить этот график и говорит, вот знаешь, вот во столько-то, вот мой флажок, меня видно вот отсюда, во столько-то надо быть здесь. И вот дальше эпизод, который имел развитие, где все собрались, И нету двух девушек. Мужчина, который всем там возмущался, громче всего кричит, чего это из-за двоих вот держать, они даже сами знают, сами добегут, там еще что-то. В конце концов, этот тревожный курсовод, будучи педантом, не выдерживает, а нам нужно уметь как-то все-таки сохранить независимость, он не выдерживает, и мы уходим по назначенное время, подождав там минуты 3-5, уходим. Дальше мы приходим в автобус, этих девушек нет. Дальше кто-то, кто их знает, бежит их искать, их не находит. Дальше бежит этого человека искать сам экскурсовод. В конечном итоге мы на этом месте теряем 20 минут, девушек не находим, а ехать надо. История перепоручается полиции, мы едем, экскурсовод наш все время переживает, о, Вадим идет. Вначале красивая девушка, а затем идет красивый Вадим, тебе придется теперь ему передать и наушники. Здравствуйте, это сказал Вадим. Вадим, вы можете это сказать прямо в эфир. Я прервусь, немножечко доскажу эту ситуацию. Вот. Вадим, вы мне очень нужны.
Да, добрый сегодня. Вечер.
Да, добрый вечер.
В опоздание.
Как пробка?
Ужасно.
Так вот, я договорю эту, эту историю. 20 минут дальше... в силу тревожности нашего экскурсовода на Вадим навел вас в всем порядок. Вадим Некрасов, да. Молодой человек, кандидат наук, мастер спорта, успешный предприниматель и человек, который сейчас, будучи мусульманином, в течение дня. Сейчас Рамадан?
Ну да.
Да. В течение дня не ест, не пьет и не прикасается к женщине.
Да. Да.
Да. Вот. А сейчас для меня это оказалось очень актуальным в связи с моей поездкой. Так вот, из этого складывается, что полдня посвящается этим девушкам, мы теряем 50 минут. И в тот момент, когда эти девушки заходят, два человека, которые не посчитались с собой, полагая, что о них позаботятся, пропали. О них позаботятся, не посчитались с другими, где мы потеряли, мы на Мертвом море были все 40 минут. Вот. И когда этих девушек, в конце концов, полиция к нам привезла, в конце концов, мы потеряли 50 минут с ними, они заходят, вы что, не могли нас подождать? И мужчина, который первый кричал, уже теперь злится на экскурсовода, который в силу своей тревожности, там где-то у него накладки получаются, который старается весь материал нам очень точно дать в соответствии со своей программой. Вот, и уже он теперь собирает всех, и все возмущены, не девушками, которые в наглую пришли и объявили, что их могли бы подождать, что с ними не по-человечески, они обокрали весь 50 человек автобуса. Вот, и там начинаются уже нападки совершенно безобразные на экскурсовода. Я говорю о том, Вадим, что люди в поездке сразу делятся на тех, кто просто едет вот в этой новизне, кто еще умеет найти какие-то совершенно незаметные детали и насытить восприятие других, если он обратит внимание, то и другие вдруг видят. Вот посмотри, я когда был в Третьяковской галерее, Галкин, вот такой экскурсовод, положил 3 пальца на портрет Достоевского, говорит, посмотрите, какой мрачный. Потом убрал, вот видите, эти 3 черточки, что они делают, красные черточки на галстуке. У Достоевского, что они делают с портретом, как они его оживляют. Или вы, говорит, посмотрите, а ведь у крестный ход на Пасху, вы посмотрите, это же пустой оклад, иконы там нет, перевернутый оклад, в котором нет иконы. И вот так вот какую-то деталь, вот я с женой ездил, жена вот так умеет, я сейчас не сумею быстро найти с этими деталями. И есть те, кто едут специально с инспекционной поездкой, чтобы раскритиковать стюардессу, кресло, на котором сидит, напитки, которые и так далее. И вот у меня создалось впечатление, что люди себе сами создают свое пространство. Вот. Вадим, я был в мусульманской стране. Угу. Я был в стране...
Это где... первый раз вы были в мусульманской стране?
Ну, вы как, видите... Россия это не мусульманская...
Так, вы были в Турции?
Я был в Индии. В Индии.
Нет, сейчас вы были.
Сейчас я был в Египте.
А в Египте, да?
Первый раз я вообще
второй. Не
были. Нет, я второй раз за границей. Первый раз я был в Индии, вот второй раз здесь. И я был в Табу. Это на Красном море. А?
Таба.
Таба, да. На Красном море это почти самая северная точка этого Красного моря.
Так, Николай, сейчас будет контрольный вопрос. Вы ездили в Долину Царей?
Нет, в Долину Царей я не езжу.
Понятно.
Что это такое?
Ну, потому что только самые отчаянные туристы. Там, по-моему, сутки надо ехать. Ну, то есть, ну, очень долго это все там длится, на автобусе.
Что там?
Нет, там пирамиды. Там.
Простите, пожалуйста. Там, где пирамиды, там я был.
А, вы были там, да?
Да. Вы говорите, что про Гизу или про Фивы?
Нет, там же рядом, вот, ну, я не знаю, вас там не возили, то есть, да, они же не там захоронены, то есть, есть рядом там тоже
есть такое... два места, я не хочу сейчас. Есть то место, где позднейшее захоронение, это, по-моему, Фивы, мы там не были. Вот, или это...
Луксор
это называется. Вот, а мы были
в Каире.
И мы были там, где пирамиды.
В музее вы были, да? Вот, ну,
и в музее, вот, историческом. А? Что это называется?
Передача называется «Теперь
и нет, секундочку. Так вот, для меня стало впервые понятно, что это такое для человека, который живет там, в месяц Рамадан, нельзя целый день есть, ну, бог с ним. И нельзя целый день пить. А там жара 38-40.
Самые строгие, как бы, есть правила, что нельзя глотать слюну даже.
Это я не знаю, как это возможно.
Вот это практически вот невозможно.
И это в том месте, где тебе говорят, что здесь жара такая, что пить надо как можно больше, потому что ты можешь не почувствовать и просто упасть в обморок. То есть вдруг оказалось, что там те заповеди, которые вот здесь говорят, они приобретают несколько иное значение. Я не видел, практически не видел женщин там. И, ну вот, очень, очень интересно, противоречивое очень впечатление. Ты приезжаешь, и камни, горы, камни, такие как песок, на которых ничего нет. И пустыня. Это совершенно... Вот ты едешь несколько часов, а 3 часа, кажется, мы едем от Шарм-эль-Шейха до Таба. Мы едем 3 часа. И вот это вот монотонное. И Ну и звучит музыка, где он поет примерно одно и то же. Я спросил, о чем у гида? Он сказал про любовь. Вот, он поет одно и то же, и вот в тон вот этим пескам это очень соответствует. И впечатление, что я смотрю на эти горы, и в них для меня нет надежды. Вот никакой надежды. Нет такой ощущения, что там нет жизни. Я вспоминаю про то, как Королев опустил в пустыне Каракум какой-то аппарат, когда готовили первый спутник, и надо было его облегчить, аппарат показал, что жизни нет, он говорит, выкинуть. Так вот здесь. Впечатление, как будто здесь нет будущего, нет жизни. И вдруг я узнаю, что есть несколько категорий людей, которые живут в этом Египте, вдоль долин рек, живет 10-е, то есть 90% населения. И есть еще бедуины. Их там сравнивают, ну так, эти перевод, как с нашими бродячими цыганами. Бедуины, которые не ушли из степи, которые живут в степи, не имеют паспортов. Некоторых для них специально строят вот какие-то такие вот кубические, кубические штуковины, как у нас вот остановки бывают среди степи автобусные, куб. Вот такие домики, чтобы они как-то осели. Вот. Но они остаются в этой степи. Очень интересно, я перескочу вперед. Последние дни уже очень хочешь домой. Кончились потрясающие у тебя события экскурсий. Кончились события вот этих преодолений, открытий, почти, ну, потрясений. Вот. И дальше море, там, вот в аквариум ты заглядываешь, кругом тебя рыбы, ты там плаваешь среди них, они среди тебя. Вот. И уже очень хочется домой. И вот когда мы едем назад, вдруг я смотрю, что этот водитель, который вот, систематически возит, он ведь всегда здесь жил. И, наверное, для него это родина. Наверное, для него это естественно, привычно. Я удивляюсь, там на этой дикой жаре люди работают. Вообще, сам отель, это же все искусственные сооружения, тут нету той воды, которая... Вот, и как здесь? А я сегодня приехал и увидел... осенние астры. Ну, астры. Розовые. Там цветисто, ярко все в отеле. Я купаюсь. И вот эти вот нежные цвета, астры. И так хорошо, я немножко еще не пришел в себя, я иначе вижу, иначе слышу, такое ощущение, что что-то заложено. Но цвета, оттенки, цвет, дыхание, воздух, родное, а ведь для него родное. Вот то, что там. Я был на горе
Моисея.
Моисея. Это ночью приезжаешь. Гора Моисея — это там, где Моисей получил скрижали. Угу. Я вообще был во всех святых местах. Ну, прости. Вот. Получил скрижали. Ночью туда приходишь и в темноте поднимаешься вверх. Ты почти не видишь дороги. Сзади там верблюды. И тебе рядом говорят, кому тебе предлагают вот на, угу. Вот, сесть на него. Я вообще просто сесть, заплатил немножко, и тебя довезут, там останется 700 ступенек вверх под дорогой Моисея. И мы, а Тома не видит ночью. Но вообще она плохо видит, у нее высоко. И за рук Тома держится за меня и идет, почти вслепую, героически идет. И я вспомнил такую вещь. Я понял, что я не буду жить, что мы, как я тогда понял, чужие в первом браке. Когда мы оказались в горах, был пробный выход, это республиканский туристический след, пробный выход, и жена, с которой мы были в первом браке, она на эту гору не поднялась. Она едва несколько шагов сделали, она осталась, мы поднимались без нее. А в это время как раз впервые звучала песня «Я давно живу», если друг оказался вдруг на этом слете, мы впервые это слышали, и не друг, и не враг, а так... И вот я иду, и я все время, в этот раз, я все время боюсь, что Тома не справится. С одной стороны, ей 57 лет, а с другой стороны, она не видит, просто не видит, у нее высокая близорукость, а здесь она просто в темноте. И вдруг я понимаю, что это не будет иметь значения. А если она не дойдет, я вместе с ней останусь. Бог с ней. С горой. Но когда мы вместе, мы пришли последними. Все группы прошли впереди нас, но мы поднялись, и поднялись до самого конца, и поднялись до рассвета, и мы встречали рассвет на горе Моисея. А по преданию, если ты встречаешь рассвет на горе Моисея, то тебе отпускаются все грехи. Значит, я не хочу, чтобы мне отпускались грехи. А вот я не понимаю, не представляю себя как-то так, и кто это мне будет отпускать. Но, тем не менее, событие чрезвычайное. И когда мы поднялись, и Тома поднялась, и справилась, и сумела. Вот, а еще у нее подвывих, ну, там, привычный подвывих, и она еще что-то делала. Это такое ощущение, потому что нашу семейную жизнь надо было начинать с вот этого подъема на гору Моисея. Мы бы гораздо больше видели, потому что я прежде турист, а с Томой никуда не ходил. Я вдруг понял, там я был мальчишкой.
Значит,
да, говорю, можно? Угу. Там я был мальчишкой, который к женщине относился как к товарищу. И вот если ты вдруг оказался вдруг и не враг, я вообще не знал, что можно ориентироваться на что-то другое. Наверное, этого и не было другого. А здесь я чувствовал, что это родная женщина. И вот что она важнее всех этих вещей. Здесь шел вместе с ней мужчина, который до него. О том, что мальчишка, который к женщине относился гомосексуально, как к товарищу. И вот это вот переживание. И когда мы поднялись, а Тома еще несколько гигацентричен себя ведет, она хватается за тебя. А я в этом году растренирован, на колено болит, я не ездил на велосипеде, сидишь у компьютера, я не знаю своих собственных возможностей. Вот. На каждом шагу уже она висит на руке. Мне тяжело себя нести, а еще и ее нести. Я уже говорю, что ты все-таки придерживайся, а не виси. Страшно, мы не умрули на каждом шагу. И когда она поднялась, и когда мы поднялись, и мы... И вот я подошел и смотрю на весь этот обзор, и сейчас начинается, вот солнце начинает восходить, да еще нам сказали, что там холодно будет. Мы не застали этого холодно, мы вспотевшие, взмокшие, усталые. И я рыдал бы просто. Вот там хлип и слезы. Но Тома подошла здесь рядом, и я это как-то так сглотнул. Но это потрясение. Я шел, говорил себе, привычное для меня... Покрасы с дистанции не сходили. Это для того, чтобы мои дети могли сказать, что покрасы. А с другой стороны, постоянно вот это, если друг оказался вдруг парень в город, я, мне нельзя. Если парень в горах, не ах, если сразу раскис и вниз. Это ощущение и победы, и обнаружение, что я еще молодой человек. Хотя я понимаю, что если бы мне было 40, я бы туда, в эту гору, 7 километров, но в темноте. И очень раздражают эти верблюды, которые тебе вот в ухо дышат. И эти, а потом они подходят и говорят, help, help, help. Он тебя хватает за руку, а едва остановится женщина рядом с тобой, ее хотят подхватить. Естественно, за деньги. Вот. Но мне это все равно не надо. Вот. Некоторых прям так вот вели. И вот и обнаружение, что еще молодой и могу, я не только себя поднял, кроме всего прочего. Я ощущение, что рядом родной человек, который вне вот этих товарищеских, не товарищеских вещей, а просто так, что матери моих детей, не подняться нельзя. Хотя потом разговоры, ясно, что у нее тоже на каждом шагу ощущение, что она здесь... Это было первое потрясение, какое-то очень насыщающее событие. А у нас еще и такая вещь, что мы в этот день, мы вообще что-то рискованное сделали, в этот день вернемся в 12 часов дня, да, потом сойти 7 километров туда, 7 километров туда, по жаре вниз, но это уже бог с ним. Мы вернемся туда, да, мы были здесь, монастырь, святой, извините, я уже запутался, Екатерина или Елена, или забыл, виноват. И там неопалимая купина, это вот то дерево, которое загорелось, и осталось перед Моисеем. Я только вчера прилетел, поэтому я не успел снова перечитать Ветхий и Новый Завет, хотя бы вот так ориентировочно. Вот. И мы в 12 приехали, а вечером в 23 нам уезжать в Израиль. А потом кто-то вернул ногу. Пошли к врачу, ничего там не сделали, сказали, что бандаж на ногу дадут. Что он будет к 10 часам, но к 10 часам не было, там обмотала ногу, и героически поехали, я уже говорю, может, не поеду, и героически мы поехали. Второе переживание. Я оказался совершенно неожиданно. Неожиданное переживание, у стены плача. Ну, я знаю, что с непокрытой головы, к стене плача не подходят. Когда я подхожу, то мне дают кипу, которая у нас ничего не стоит, он спрашивает $5, я отдаю $5, где она не падает. Вот. Я подхожу, и там я иду. Для меня уже мой дед, умирая, а это человек, который никогда не работал в субботу, это верующий еврей, вот, умирая, Нарватин же, он хотел, чтобы на его могиле была земля, земле обетованной. И это было совершенно непредставимо, чтобы тогда вот поехать еще что-то. По странной случайности муж моей пациентки, которую я вылечил, московский генерал, представитель нашего араба, он мне предложил оттуда, представитель араба, оттуда от стены плача землю. Вот я у нее не взял для могилы. Где-то брат потом привез. Так вот, а теперь можно полететь, можно поехать, и можно. Ну вот я туда иду, я не склонен к мистификации, и меня окликает большой, выше вас широкоплечий, мощный рыжий еврей, и кричит: «Еврей, Я говорю, да. Иди сюда. Иди сюда. Засучи рукав. Я засучиваю рукав. Он говорит эти слова, он говорит на нормальном совершенно русском языке, как будто он с Украины только что приехал. Он берет твилин. Это знак договора, чтобы я помнил. И говорит, повторяй. Начинает мне завязывать на предплечье ремешок, повторяй. Я начинаю повторять и начинаю рыдать. Дело в том, что я эти слова знаю. Я их знаю с детства. Потому что мой дед их повторял. Я этого не помню. Слышно, да? И вот я не знаю, что со мной сделать. Это откуда-то. Я проговариваю, я не могу, я перебиваюсь, а там еще, если ты перебил, там еще раз надо будет повторить в определенный момент. Я перебиваюсь, и на меня нападает дед. Это все присутствия на похоронах евреев, где они были хоть как-то религиозные. Я вдруг чувствую, что я произношу эти слова. Я произношу слова, едва сдерживая рыдание, весь какой-то, еще не выспанный ночь, пока ехали, пока вот все эти переживания. Это совершенное потрясение при общении к своему детству, ко всему, к истории. Радость, я атеист. Радость, что я к этому причастен, я с удовольствием это произношу. Нету никакого ощущения, что я куда-то не умею. Лезу потом, говорит, а теперь читай по-русски. Я читаю по-русски, я живу по этим принципам. Это постоянная благодарность миру, в этом Господь, благодарность миру за то, что это молись три раза в день, то есть повторяй три раза в день, вот, глядя на восток. Или... Вот. Он со мной обнимается, и я с ним обнимаюсь, вот как с родным. Последние всхлипы, и мне не стыдно. Вот как ты держишь, идешь к стене, плачешь, запиской. Записка почти содержание этой молитвы, я не скажу что. Вот, подходит к тебе другой еврей и спрашивает, у тебя дети? У тебя там жена? Так. И он начинает молиться, повторяя тебе слышным образом имена, которые ты говоришь, дети, он повторяет, еще повторяет, он еще, ты еще, он повторяет, ну, хорошо, ему надо повторять, повторяет, мне бы хотелось постоять и подержаться около этих камней, он повторяет за здоровье, насколько я понимаю, а потом говорит, $20. Я говорю, у меня есть только два. Я тоже вообще-то еврей. Вот. И у меня в самом деле только мелочь есть на то, чтобы купить воду, все деньги уже. Вот. Я ему отдаю. Два, он уходит. Я понимаю, что это пройдоха. То есть там мне дали еще вот что-то. Вот. Но тем не менее, очень так по-бытовому ясно постоял этой стены. И это вот второе переживание, равносильное тому, что было в этом на горе Моисея. Я атеист, я еще раз повторяю. И тем не менее, вот это вот событие. И последнее, когда мы были в Вифлееме, это у изножья креста, на котором распяли Христа, ты присутствуешь при чем-то. Ты там, где этот огонь загорается, ты у камня помазания, при этом у тебя не очень хорошо чувствует себя мама жены, и ты очень хочешь как-то вот, чтобы вот ее, мое присутствие здесь, когда я приеду, чтобы ей как-то помогло. И она без нас, она чувствует себя сиротами. Я понимаю, что она боится, что она умрет без нас, некому будет за ней ухаживать, мы ближе всего к ней. И вот хочется здесь что-то вот так ей принести, чтобы это, думаю, отдает записки за здравие, за покой, как вот, православное. И вот это вот пребывание у истоков человеческого, там же на муле, у истоков человеческого верования. Это достаточно захватывающее событие. А мы перед этим ездили в Каир. Много достаточно. И у пирамид. вот у меня впервые пришло ощущение, целую жизнь с возраста мальчишки решаю вопрос, что раньше. Раньше надо веселиться, а потом постигать, учиться, трудиться. Я из той семьи, где воспитаны учиться с детства. Или вначале учиться, а потом веселиться на пенсии. И вдруг ощущение, такое вот у пирамид, ощущение, что все происходит сегодня. Что все это кажется, что нет времени, я не знаю, это полумистическое ощущение, что все сегодня, что это мы придумали. Вот я не умею это рассказать, но вот ощущение, что и пирамиды в моей жизни, и хеопсы, которые кладут пирамиды в моей жизни, и все, что будет в моей жизни, что все вот в этой жизни. Ну, а в результате решился очень простой вопрос, что нету этого сегодня вот так, что надо все сегодня. Сегодня. Веселиться, насколько тебе все хватит. Сегодня. Любить, насколько тебя хватит. Сегодня. Работать, насколько тебя хватит. Все сегодня. Нет этого выбора. Просто снялся как-то вопрос, который вот, заботил всю жизнь. Вот этот сфинкс. Эти пирамиды. Я не знаю. Это не логические открытия, не логические переживания. Вот. И это вот то, что уже как-то немножко хоть сознаешь. А так переполнен. Потом мы оказались у моря. Приехав уже здесь. И мы свободны. Теперь можно вот, купаться, отдыхать. Первое море, которое меня... Ну как, когда на Черном море, оно как первая любовь. Оно влюбляет, захватывает. Оно всегда остается впечатлением, запахи его, и его шторм, в который ты бросаешься в волну там 4-5-метровую, потом, не зная, что выбираться, потом достаточно достаточно трудно, когда ты первый раз, это небольшой шторм, а когда ты уже более взрослый, то женщина, которая с тобой, говорит, в следующий раз, когда хочешь кончать самоубийством, то ты... Делай это без меня. Тебя сносит вот к тому камню, в котором разбился несколько дней назад человек. Хорошо, что мужик подскакивает к тебе и помогает тебе выскочить по этой гальке из волны. Когда ты в Прибалтике, это какое-то покоряющее, потрясающее впечатление, вот то море, это ровное, как будто бы степенное, холодное, и это какое-то, я не нашел слово, покоряющее впечатление. Когда ты в Индии, в океане, то это ты погрузился, вот ты готов раствориться в этом, вот ты уже есть, у тебя нет, это вот сходно с пирамидами, но другое совсем ощущение, как будто ты в папу, маму, девушку, бабушку, вот ты в лоно погрузился, ты так же живешь, как на горе, вот только повернувшись к этому океану, тебе не стыдно, и это ты из этого родился, и все люди родные. А это море воспринимается как аквариум, в котором я вот в этих самых в очках, на гумниках, в тапочках, потому что там колется. Uh-huh. Там разнообразные рыбы. И ты плаваешь в аквариуме. Разные рыбы тебе сказали, что вот это вот ядовитое, и к ней надо. Вот этот ёж он может уколоть. Вот там осьминог, но осьминога я не видел. Вот. А там барракуда, который может укусить, у него зубы видны, и ты плаваешь, и ты и этот коралловый риф, который ты осматриваешь со всех сторон, но ко второму-третьему дню это уже надоедает. Ты плаваешь в аквариуме, никакого ощущения общения сердечного, вот включения в какой-то мир, ну, совершенно нет. И уже в конце ты хочешь домой из аквариума вынырнуть, и потом это море не приносит никаких... То есть в нем хорошо. Если ты занят здоровьем, ты можешь в нем плавать. Вот. Забавное впечатление на мертвом море, когда ты садишься и сидишь там, лежишь в нем, в этой воде. Вот. Но тоже какое-то такое безнадежное ощущение, как будто оно в самом деле мертвое. Ты тоже был на мертвом море. Но ты был больше на нем. Ты там в грязи. Мы покупали эту грязь, но, слава богу, не успели намазаться. Там уже кричали нам, что надо возвращаться. Вот. Вот эта поездка в Египет, как поездка в Индию, она переворошивает тебя. Я еще ошарашен. Я сказал, что последние дни хочется домой. Кажется, 12 дней полностью. 13 мы уезжаем. Вот. Но кажется, что 3 дня последних уже перебор. Что тебе скучно. Ну, потому что однообразно идешь, пишешь, у нас он инклюзив. Вот. Все включено так, что ты подходишь, ром с колой. Причем очень приятно, ром. Колы, все остальные напитки там так себе, один раз ошибся, и джин заказал с чем-то. Вот, это такая... Вот. А вина из бурдюка наши продают. Вот. Ну, в общем, Египет тебя... Египет, Израиль... И эти
мастерии... А если бы вы жили около пирамид?
Как вы, если не представляешь, я мог бы там жить. Говорите четче. Спасибо. Нам передали, что надо говорить четче. Это мужской голос передал. Понятно. Вот. Постараемся,
да,
говорить
932-21-21. Ну, не знаю, можно там кто-то поделится тоже своими переживаниями.
Да, можно звонить в самом деле. Вот.
Не, ну вот ощущение намоленности, на самом деле, ну, я в кавычках беру, то есть это, ну, тут в Греции такое же ощущение. Тут идешь и понимаешь, что здесь там много тысяч лет, там вот куда ни ковырни, то есть, ну, везде история просто вот живьем.
Причем это не только понимаешь, это ты потом доходишь, чувствуешь. Потому что вроде ничего не происходит. Но еще самые разные люди, разных национальностей, разных миров и разных верований, одновременно дикое ощущение. Арабы красивые. И они очень похожи на мою родину. И вот на них смотришь, женщины я не видел, там только мужчины везде работают. И в Каире тоже я видел только мужчин, это был какой-то воскресный день или еще праздничный день. Не было там, не воскресный, а день, пятница, наверное. Не было там на улице. Ну, на улице я видел там одетых в баранжу, во все. А, красивые люди. Одного корня люди. И они между собой дерутся. Тягчайшее впечатление на Голгофе, в храме, церковь соединена. Вот эта часть католиков, вот эта часть православных русских, эта часть, насколько я понимаю, православных армян, и эта часть православных греков. Один храм. И он поделен, ну так, нет разделяющих нас. А я за несколько дней до этого, и, по-моему, это мы в прошлой передаче говорили, я говорил, что для того, чтобы жить в постоянной распре, надо либо быть очень голодным, вот, либо владеть истиной, которой не владеют другие, чтобы других заставить. Вот это дикое, мучительное ощущение. Люди... А с одной стороны понятно, что люди отстаивают себя. Но есть способ отстаивания себя по-вольтеровски. Я ненавижу все, что вы говорите, но я дал бы жизнь за то, чтобы вы имели возможность это говорить. А здесь получается какая-то распри, разделяющая людей. Я владелец истины. И вот я же с разными людьми работаю. И вот еще как-то так это яснее, что мы из одного мира, с одной планеты. Вот я еще раз повторюсь, что когда обратно едешь, и уже тоскуешь по дому, все тебе надоело, и это пустыня, и как это? И вдруг ты понимаешь, что для этого человека это родной дом. Я спрашиваю там у кого-то, как...
Самое интересное, что если бы вы там родились, вот вы прям, да. Для вас бы это был родной дом.
Да.
То есть один и тот же человек,
да.
Он может...
Да. Ну, вот... И я говорю, приезжайте к нам, у вас холодно. Угу. Мы говорим, что там есть... Однажды это были трудности перевода, снова сшибательная ситуация. Жена немножко говорит по-английски, а почти совсем нет. Видеосъемку я не делал, фотографировать... Плохо фотографировал, я не умею фотографировать. вот телефончиком я фотографировал в основном и аппаратом, который мне дал Володька, но к которому я не был приспособлен. А вот что-то я хотел сказать и забыл. Вот
со мной надо... был любопытный случай.
А любопытный случай, что он переводит. И уже в аэропорту, когда мы уезжаем, мы что-то купили. Я любил торговаться, вот, например, там шляпу за нее попросили $20, я купил ее за 2. Арафатку за нее платили 30, я ее купил за 3. Вот. И везде торговались, и здесь чего-то купил. И мужчина разговаривает, я слышу, что там есть Мон и Найс. Мон. Мон, да. И Найс. Вот. Дальше еще почему-то Томка тут говорит про Рамадан. А я перед этим фотографировал. И она говорит мне, она мне переводит, что он говорит, что в Рамадан нельзя фотографировать. Я ему возражаю, что ты мусульманин, тебе нельзя, а я не мусульманин, мне можно. Потом он говорит, он не понимает, что я говорю, Том не может перевести, что вот. И тогда он зовет того, кто по-русски разговаривает, как мы с вами. Тот подходит, ты ему рассказывает, тот рассказывает мне. Он говорит, что ваша жена прекрасна, как месяц. Ну, как луна. У Тома получилось, что в Рамадан нельзя фотографировать. Вот это трудности перевода. У пирамид меня... Я был в косынке, на которой там... За которой завязана. Была так вот черная и завязана. Ну, жарко, голова закрыта. Вот. Ко мне подошел, я фотографирую жену, араб, и спросил, сколько верблюдов стоит твоя жена. Тоже рассказал мне, какая она красивая. Вот. Я ему сказал 100. 100 верблюдов — это много. Вот. Там перед этим мне рассказывали. А? У нас заканчивается передача. Извините, если что-то. Сегодня я полон впечатлений. И еще я не попал сюда. Я иначе вижу, иначе слышу. Но мне так радостно, что я дышу уже наконец родным воздухом, что я вижу Лену, я вижу вот сына и вижу вас, Вадим, хоть вы и опоздали. Извините, что я так вот заполнил всю эту передачу впечатлениями. Мне нравится ехать вот за новью, а не за тем, чтобы обижаться на людей. Всего вам доброго, внимания тем, кто рядом, и пусть верования вас объединяют. Вот. И счастливого месяца.
Да. До свидания.
Всего доброго.
Над белым небом, над черным. Держали плевок с нами, на знамени написано «Аха! Аха! Аха! Ай!»